в новом доме на самом верхнем этаже и похоже на то, что больше всего на свете любил детские рисунки. Во всяком случае, ребята, которые бывали у него дома, рассказывали, что все стены в его комнате с полу до потолка завешаны детскими рисунками. А Вася здорово рисовал. Ну, просто здорово.
Да ведь я самый-самый-самый... Эх!
Вася с досады махнул рукой. Не до того сейчас. Вертушинкин быстро перерыл все свои рисунки. Вот этот, пожалуй, самый удачный. Кот. Отличный котище. Хвост трубой, глаза зеленые, лукавые, а сам полосатый. Только вот беда. Одно ухо он нарисовал больше другого. Наполовину стер резинкой, не докончил, да так и бросил. Может, рисовать надоело, а может, ребята со двора позвали. И вот еще. Одна полоска на спине смазана. Он тогда воду из стакана пролил прямо на рисунок. Ну да, сейчас не до того. Нет у него времени, чтобы всякие уши дорисовывать и полоски подправлять. И так сойдет. Вася Вертушинкин схватил рисунок и бегом бросился вниз по лестнице. Глава третья. Волшебник дядя Алёша. И главное, таинственный термос. Но не только Вася Вертушинкин был в этот день в плохом настроении. Да-да, взрослые тоже иногда огорчаются. В их жизни, как это ни странно, тоже бывают всякие сложности, неприятности и непредвиденные осложнения. Хотя, по-моему, большинство ребят считают, что у взрослых всегда все в порядке. На то они и взрослые. А случилось вот что. Волшебник Алёша накануне вечером позвонил по телефону своему другу, директору зоопарка Владимиру Владимировичу. Он хотел, как обычно, поговорить с ним, расспросить, что новенького. Разговор, однако, получился самый огорчительный. Можно даже сказать, обидный.
Ой, завтра. В крайнем случае, послезавтра.
Владимир Владимирович даже не спросил, кто с ним разговаривает.
Ты о чем, Володя?
А, это ты, Алешка. Все колдуешь, ворожишь, гадаешь на кофейной гуще. Волшебством-баловством занимаешься. Не спорю, ты, конечно, повелитель волшебных ключей. И все-таки, слушай, не надоел тебе? А у меня, брат, радость. Зоопарк открывается завтра. Завтра! В крайнем случае, послезавтра. Как давно я об этом мечтал, а? Ты же знаешь.
Волшебник Алеша промолчал.
А какие звери, а? Не мыши какие-нибудь. Ты ведь знаешь... Мыши с детства терпеть не могут меня. Ну, то есть, я хочу сказать, я с детства терпеть не могу мышей. Просто не переношу их. А если бы ты только увидел моего слона. О! Уверяю тебя, ты бы просто умер от восторга. Только что из Африки. О, прямо еще тепленький. А крокодил? А? Зеленый, как огурчик. А лев, что за грива? Ну, чудо, ну, роскошь. Что-то в ней есть такое, знаешь, буйное, такое дикое, первозданное. Вот именно о такой работе я мечтал. О настоящей, о живой, в полном смысле этого слова. Понимаешь?
Волшебник Алёша ничего не ответил. Он молча положил трубку на рычаг, так осторожно, словно она была стеклянной. Его друг Владимир Владимирович всегда слегка подсмеивался над его профессией. Но так откровенно, так грубо, как он мог? Неужели он не чувствовал? Каждое его слово ранит волшебника Алешу, вонзается в него, как острейший кинжал. Волшебник Алёша долго сидел в кресле, ссутулившись, уставившись в одну точку. Настольная лампа мягко освещала детские рисунки на стене. Елки, похожие на зеленые юбочки. Девочку с тремя голубыми глазами.
С Джейном, что ли, поболтать? Может, хоть немного на душе легче станет? Тоже вот подкинул мне сокровище секрет Тайнович. Ну что мне с ним делать? Чем его развлечь?
Уже прошел месяц, как волшебник Алеша забрал Джина к себе. За это время несчастный Джин весь извертелся в кувшине от скуки и безделья. Локтями и коленками протер до дыр ветхий от древности медный кувшин. Надо было подыскать ему какой-нибудь новый сосуд.
О, я несчастный, бездомный. Тебе, конечно, все равно, каково мне, горемыке, остаться без родного кувшина.
Но выход нашелся неожиданно легко. Джина просто очаровал голубой термос, стоявший на кухне у волшебника Алеши.
Уж до того гладенький. А пробочка, клянусь вечностью, никогда еще меня так крепко не закрывали.
Умилялся Джин, в первый раз забравшись в термос. На том и порешили. Волшебник Алеша начертал на голубом термосе волшебные знаки, чтобы взбалмошный Джин не мог выбраться наружу, когда ему вздумается. Жизнь понемногу наладилась, и скоро Джин привязался к волшебнику Алёше всем сердцем. Итак, волшебник Алёша достал с полки голубой термос, смахнул с него пыль рукавом, вздохнул и негромко проговорил заклинание.
«Джин, яви свою неверность и покинь сейчас же термос!»
Он отвинтил пластмассовую крышку, вытащил пробку. Послышался нарастающий гул, свист, грохот, словно электричка на полной скорости вылетела из туннеля. Разбрасывая колючие хвостатые искры, из горлышка термоса вырвалась тонкая струйка дыма. Разрастаясь, она поднялась до потолка, сгустилась темнее и превратилась в огромного джина в полосатой челме. Казалось, стены комнаты раздвинулись, а потолок выгнулся дугой под напором его тяжелой головы и грузных узловатых плеч.
«Что прикажешь, о повелитель?»
В буфете тонкими птичьими голосами заговорили рюмки на высоких ножках.
«Опять из-за тебя пробки вылетели, электричество погасло!» «Ну что ты, честное слово, не можешь нормально появиться из термоса?»
Джин виновато склонил могучую голову, и полосатая челма съехала ему на нос. Волшебник Алеша принес из кухни табурет и, негромко ворча, что с джинами лучше не связываться, такой уж это беспокойный народ, принялся чинить пробки. На этот раз Джин сразу почувствовал, что волшебник Алеша чем-то смущен и опечален.
«Ты грустен, мой повелитель!»
Волшебник Алеша, пригорюнившись, уселся в кресло.
«Понимаешь, все мои друзья считают, что волшебство — это баловство, не более того. Даже милиционер Толя и мой самый близкий друг, директор зоопарка».
Джин резко выпрямился, ухом задел хрустальную люстру. Заскрипели и зазвенели пыльные обвески.
«Позволь, повелитель, я низвергну в бездну и милиционера Толю, и даже директора зоопарка!»
«Что ты? Это же прекрасные люди. Они вправе иметь свое мнение. Да я и сам, что уж тут скрывать, последнее время нет-нет, да и подумаю, уж не бросить ли мне волшебство и не заняться ли чем-нибудь?»
Волшебник не договорил. Огромный джин с грохотом упал на колени. Куски ветхого дубового паркета брызнули из-под его колен во все стороны.
«Опомнись, повелитель!»
Слезы, похожие на огненные груши, закапали из его глаз, оставляя на полу обугленные, дымящиеся по краям дыры.
«Если не будет волшебников, то зачахнут и умрут все сказки!
Они уснут и больше никогда не проснутся. А обо мне ты подумал? Нет, тебе все равно. Стоит ли беспокоиться, тратить драгоценное время? Пошел вон, дряхлый, никому не нужный джин. Прощай, мой милый гладенький термос, где я мечтал провести столько уютных тысячелетий.
Да не переживай ты раньше времени. Я ведь еще ничего не решил.
Джин жалобно всхлипнул и вытер нос кулаком.
«Позволь мне вернуться в мой родной термос, где мне осталось нежиться так недолго. Я хочу в тишине отдаться своей горькой печали и злить в стенаниях жгучую скорбь».
«Ну уж так сразу жгучая скорбь, стенания. Какие вы, джины, право, нежные. Уж слова вам не скажи. Впрочем, если хочешь назад в термос, изволь».
Джин сначала одной ногой осторожно ступил в термос, потом второй. Сложив над головой руки, он начал медленно втягиваться в узкое горлышко. Очертания его затуманились. Потом он сделался прозрачным, зыбким, словно жидкое стекло. Сквозь него стала видна дверь, ведущая на кухню. И, наконец, тонкой струйкой дыма он исчез в термосе.
«Крышку закрой, в спину дуй! Ты, конечно, хочешь, чтобы я простудился, как в прошлый раз!»
Волшебник Алеша завинтил крышку. Стоны, всхлипывания и кашель затихли.
«Конечно, нервы. Тоже ведь живое существо, что ни говори. А я его еще огорчил, сказал, что хочу бросить свое древнее ремесло. Поневоле разнервничаешься. А как вы считаете? О, несомненно!»
У волшебника Алеши была привычка самого себя спрашивать: «Как вы считаете?» И самому себе отвечать: «О, несомненно!» Волшебник Алеша потушил настольную лампу и распахнул окно, чтобы выветрился запах дыма и паленого паркета. Светило полная голубая луна. Прохладные лучи легли на стену. Наверное, луна тоже любила детские рисунки. Елки, похожие на зеленые юбочки, засеребрились и задрожали в голубом лунном свете. А нарисованная девочка, казалось, посмотрела на волшебника Алешу с упреком всеми своими тремя большими немигающими глазами. Глава 4. Вася Вертушинкин приходит к волшебнику Алёше. И главное, снова нарисованный кот. Утреннее солнце, яркое и настойчивое, разбудило волшебника Алёшу. Вполне возможно, солнце в это утро решило, что оно вовсе не солнце, а будильник. Только не подумайте, что оно научилось звонить. Конечно, нет. Но его лучи согрели лоб и ухо волшебнику Алёше, а потом принялись щекотать его закрытые глаза. К тому же солнце подучило воробьев звонко и бесцеремонно обсуждать свои дела прямо под его окном. А знаете, сколько у птиц дел? Особенно по утрам.
«Бабочки кончаются, бабочки кончаются. И что вы говорите? Ну уже! Чего тут удивляться? Осень на носу. Ловите бабочек, последних бабочек. Хоть будет что вспомнить зимой. Прощайте, жуки и мухи. Чик-чирик, прелесть. Обойдетесь крошками. Что поделаешь? Жизнь есть жизнь. Во дворе кто-то просыпал пшено. Вы не слышали? Опять что достанется голубям? Нахалы. А как толкаются?»
Очень милые разговоры. И все-таки... Все-таки на душе у волшебника Алеши было как-то смутно и нерадостно. Волшебник Алеша налил себе стакан крепкого чая. Поморщился. Ну, так и есть. Сахарница пуста, ни кусочка сахара. Бежать в магазин не хотелось, а волшебник Алеша как нарочно любил очень крепкий и очень сладкий чай. Конечно, он бы мог сказать пару слов джину, и сахарница до краев наполнилась бы сахаром, но... Ведь стоит только выпустить джина из термоса, как тут же начнутся упреки, жалобы, стенания. пойдет в ход все. И жгучая скорбь, и горькая печаль.